Да, вы смотрите. А мы отлично, отлично тебе выглядим.
Так.
Очень хорошо. Ну что, друзья, здравствуйте. Я сейчас попробую, пока мы тут разговариваем, послать ссылочку в Телеграм о том, что мы в эфире. У нас сегодня Светлана Каф, и мы поговорим о последних новостях и как бы важная информация, да, вот. Поскольку человек практический, Светлана, она каждый день работает с живыми людьми, которые находятся в разных стадиях, в разных процессах. И какие-то изменения происходят, которые позволяют упростить, ускорить, да, там, какие-то такие вещи. Я вот только хочу начать с того, что я помню, был разговор, уже много лет идет разговор о том, что вот есть люди, которые с 2014 года еще не имели интервью с офицером. До сих пор так?
Да, здравствуйте. Есть люди, которые ждут уже по 10 лет. Мы говорим сейчас про asylum, про статус беженца,
да.
Кто ожидает именно административного интервью.
Так.
И 10 лет, 8 лет... Даже 3 года довольно сложно людям ждать, но есть такие, которые ждут уже 10 лет.
Это при том, что ему могут отказать, он потом будет еще там 10 лет по интервью ходить по апелляциям.
Правда. И есть у нас клиенты, которые ожидают по несколько лет решения после интервью. То есть есть такие, которые ждали 5-7 лет интервью, им назначили интервью, провели интервью, иногда даже несколько интервью проводят, если не укладывается по времени.
Так.
А потом... У нас есть несколько клиентов, которые от 3 до 5 лет ожидают ответа после интервью.
Раньше не было такого?
Раньше не было такого, но иногда люди могли ждать год или полтора ответа. Это было очень долго. А сейчас, ну, это COVID тоже повлиял на это. То есть сейчас есть такие, которые ожидали 5 лет. И что получилось после подачи такого федерального иска, мандамус, этих людей назначили на повторное интервью. То есть им не дают ответ сразу, их вызывают заново. То есть такое впечатление, что просто их дело либо отложили в сторону и забыли, либо пропали какие-то данные, потому что интервью само, оно печатается все, ну, записывается на компьютер, и, по идее, тот, кто принимает решение, должен потом просмотреть свои записи. А так как прошло много лет, и вызывают человека заново на интервью только после подачи иска федерального, мандамус. Такое ощущение, что эти записи просто не сохранились. То есть ни людей нет, которые проводили это интервью, ни их супервайзеров, и, возможно, записи нет, и поэтому...
Как папка провалилась за шкаф.
Да. Но зато есть механизм, чтобы сдвинуть с места все-таки эти процессы. То есть если еще несколько лет назад и до ковида это не работало. То есть мандамус было таким диковинкой, какой-то диковинкой, исключением. То есть очень редко этим пользовались. И даже когда подавали, ощущение, что сам мандамус тоже где-то там застревал в федеральном суде и не работал. А сегодня это как часы работает. То есть мы за последние, в нашем офисе, мы за последние полгода... Наверное, человек 15 или больше уже подали на мандамус, и практически всем уже в течение 60 дней вот этой подачи назначили дату интервью. Либо тем, кто ожидал решения, назначили повторное интервью, либо тем, кто никогда не получил вызова на интервью, назначили интервью. И это в разных офисах по всей Америке. Это не только здесь, в Калифорнии, где мы находимся. Причем интересно это работает, то есть дату интервью дают в течение 60 дней. Очень редко это затягивается и не в течение 60 дней дают, а, допустим, еще просят дополнительные 30 или 60 дней, потом все-таки эту дату дают. Кому-то дают ее за месяц-полтора заранее, то есть предупреждение на подготовку идет где-то месяц-полтора, а кому-то прям за год заранее эту дату дают. То есть у вас дата через полгода, через год, через 8 месяцев. То есть почти как в судах заранее предупреждают. Не за 2 недели, как обычно это делается для нормальных вот вызовов на интервью, кто не подавал на мандамус. Обычно присылают письмо, есть 2-2.5 недели на подготовку. То после мандамуса могут дать эту дату гораздо, ну, за много месяцев вперед.
Я, может, не понимаю там тонкости, но мне кажется, если за 2 недели дали, так и слава богу. А что, а там мне говорят, через год придешь. Я говорю, как же так? Мы вот тут спешим, сидим, тут не знаем, на каком свете. И...
Ну, главное людям, чтобы у них была какая-то ясность, чтобы они не чувствовали, что про них забыли и что потеряли их дело. Поэтому если есть дата наперед, с одной стороны, тяжело ждать, но с другой стороны, когда-то эта дата все-таки подступит, время подойдет, и люди понимают, что есть движение по их делу.
Ну, это большое дело, да, я согласен. Так, а что-нибудь такое, кроме мандамуса, что-нибудь такое свеженькое есть? Прям так вот, ну, вот прям с пылу, с жару.
Пару вопросов, которые, ну, я считаю, наверное, самые горячие темы, вот вопросы, которые задают очень многие нам последний месяц, то есть вот приближается все-таки смена власти, и людей волнует, но что будет, вот сменится власть, будет ли хуже для иммигрантов, для тех, кто ожидает собеседования, для тех, кто ожидает судов. Вот из того, что мы видели в практике ранее, то есть когда республиканцы были у власти до этого,
да,
не было большего количества депортаций, то есть не было большего процента отказов людям в статусе беженца, то есть, ну, нас не пугает приход новой власти, то есть мы не считаем, что это будет влиять конкретно на наших клиентов, то есть на тех людей, которые уже подал на статус, кто имеет право на работу, кто ожидает либо собеседование административное, либо воссоединение семьи, либо в суде слушание. Потому что из практики прошлой мы не видели особых изменений. И я не могу сказать, что при демократах было меньше депортации или сложнее проходить слушание, чем при республиканцах. То есть вот я бы, ну, наверное, хотела бы успокоить людей, которые переживают, что с республиканцами будет как-то хуже для них. А следующий вопрос.
Постойте, вы говорите про людей, которые уже тут. Да. Но насколько я понимаю, задача новой администрации состоит в том, чтобы, ну, как вот, депортировать тех, кто там совсем плохой, и одновременно перекрыть границу, чтобы уже никто больше вот не повторил тот путь, по которому прошли люди, которым теперь мы говорим, ничего страшного с ними не будет.
Ну, так как Америка страна иммигрантов, сложно представить, что вообще перестанут пускать людей в Штаты. И если новая администрация, то есть мы говорим конкретно Трамп, да, то есть да, если будет цель как-то строже сделать переход через границу, может быть, регулировать все-таки нелегальную иммиграцию, это никак не повлияет негативно на легальную иммиграцию. И люди, которые по аппойтменту, по вот этим CBP, да, один, проходят границу, это не нелегальные иммигранты. То есть даже если им дают бумаги, в которых написано, что у вас там removal proceedings, notice to appear, вот эти вот немножко устрашающие бумаги, даже если их держат какое-то время на границе и говорят, что вы без визы пытаетесь зайти, все равно это не те нелегальные иммигранты, о которых вообще идет речь. Имеется в виду люди, которые перебегают границу, перебегают, как говорят в народе, там, через дырку в заборе.
Через то есть речку. Просто,
да, кого-то там завозят в багажнике машины. То есть мы про этих иммигрантов говорим, нелегальных. Мы не говорим про тех, кто без визы просят, чтобы их пустили в Штаты и дают им бумаги на руки. То есть, ну, я не считаю, что это прекратится. То есть Трамп, он же не может тоже конкретно сказать, что, ну, что считается нелегальной иммиграцией, что не считается. То есть у него... То есть я не хочу сильно в политику вдаваться, потому что я не...
Не по этой части.
Да, то есть я не корреспондент политический, который должен как-то тут говорить о том, что я думаю про Трампа, но просто мы не видим особых... Не предполагаем, что будут какие-то проблемы, которые повлияют негативно конкретно на людей русскоговорящих из стран бывшего Советского Союза, которые сюда эмигрируют. Поэтому, ну, я считаю, что не стоит волноваться про это. Вот. Еще вопрос задают люди в связи с тем, что война все-таки продолжается.
Да?
То есть Россия до сих пор еще в Украине. Есть ли предвзятое отношение к россиянам, вот, подающим на статус беженца в Штатах? Многие люди волнуются.
Есть волна целая, там публикации на эту тему, что
да,
плохо относятся, что не выпускают из этого детеншена. Там.
Смотрите, из детеншена некоторых людей из России не выпускают, но из того, что мы видим и слышим, сами общаемся с нашими клиентами, которых какое-то время держат в тюрьме, в этом детеншене, В основном это люди, которые, ну, есть какие-то основания иммиграционным властям все-таки подозревать, может быть, их в каких-то связях с кем-то, то есть какие-то есть причины, почему их держат. Иногда ошибочно их держат, и потом через какое-то время выпускают. Но есть на это причины обычно. Есть... Очень часто айтишников держат, потому что думают, ну, вдруг они там какие-то хакеры, что-то они знают, может быть, надо побольше проверок провести. То есть вот мы заметили, что в основном те, кто долго находится в детеншене, если у них нет уголовного прошлого, это частенько все-таки программисты, айтишники, потому что...
То есть потенциальный уголовный элемент.
Ну, такой. Вот. Та тема, которая интересует на данный момент, есть указания определенные, да, кого нужно держать и кому задавать конкретные вопросы. То есть это не всех подряд, то есть это не потому, что Россия. Вот. А те, кто из России, конечно, им задают вопросы, какое отношение, как вы относитесь к вторжению России в Украину.
А спрашивают,
как вы относитесь? Да, спрашивают. И понятно, что люди, которые поддерживают войну, если они скажут, что они поддерживают войну, то даже если у них есть основания на статус беженца, их вполне могут не пустить или отказать им в статусе. Но люди, которые против войны, то есть не относятся к ним предвзято просто потому, что они с российским гражданством.
А есть какая-то статистика? Вот сколько народу пришло, сколько народу приходит, сколько народу уже в стране вот с момента начала войны? Там, вот такое.
Ну, наверное, есть статистика, Михаил, но у меня нет в голове этой статистики. Я думаю, что если зайти в интернет, то эту статистику можно, в принципе, найти. Вот мы видим, что до сих пор очень много людей приезжает, то есть к нам обращаются очень много людей каждый день, то есть звонят, пишут. У нас, в принципе, очень хорошая статистика, то есть мы не конкретно подсчитываем, сколько человек у нас прошло, сколько человек обратилось, но я бы сказала, что, наверное, последнее время, ну, около 90% людей все-таки получают одобрение. Пошла такая не очень хорошая тенденция со стороны Госдепартамента в судах подавать на апелляцию, то есть обжаловать положительные решения судей. То есть эта тенденция пошла где-то примерно полгода назад по всей стране. То есть во всех иммиграционных судах этого раньше не практиковалось. То есть что происходит? Вот люди пришли на суд, судья им одобрил статус. Говорит, вот вы сегодня получаете статус беженца. И потом есть такая вещь, называется вот reserve appeal. То есть иммиграционный госдепартамент, он имеет право оставить за собой... право подать на апелляцию одобрение статуса беженца. То есть то, что судья одобрил, обе стороны, в принципе, могут подавать на апелляцию. То есть понятно, что если отказали в статусе беженца, то практически каждый человек, за исключением, может быть, 1-2% людей, которые скажут, да ладно, там махнут рукой, мы уезжаем в другую страну, да, то есть не будут обжаловать это все, потому что это деньги, время, нервы и так далее. Но большинство людей, если им сказали нет в суде, они будут в течение 30 дней подавать на апелляцию, потому что есть еще несколько уровней апелляции, и все-таки можно добиться одобрения. Но нет такого, что судья одобрил статус, а потом человек все равно будет обжаловать, говорят, знаете, я как бы хочу оставить за собой право обжаловать это одобрение. Вообще-то зачем меня одобрили? Я ожидал обратного. Но Госдепартамент имеет такое право оставить за собой 30 дней размышления, подавать на апелляцию решение судьи или нет. И вот до где-то полгода назад, все годы, прокуроры, ну, 90% случаев, они отказывались от этого права оставить вот эти 30 дней на размышления. То есть они, по-английски называется waive appeal. То есть судья спрашивал, вы оставляете за собой право, прокурор, 30 дней думать, обжаловать мое решение или нет, или вы хотите от этого права отказаться? И вот 90% случаев прокурор говорил, я отказываюсь.
То есть было такое, что они хотели все-таки апелляции?
Ну, редко было. Редко. Последние полгода 100% во всех кейсах прокурор оставляет за собой это право, говорит, мы резервируем это право.
Но в итоге подают?
И стали подавать на апелляцию. И это создает массу проблем. То есть кроме финансовых, очень серьезные проблемы с... тем, что есть задержка. Во-первых, нельзя выехать по travel документу. То есть если одобрили человека, прошло 30 дней, у него решение стало финальным, потому что прокурор не подал на апелляцию.
Mm-hmm.
Можно подавать на travel документ, можно через год подавать на грин-карту, можно там, воссоединяться с родственниками.
Прямо сразу?
А когда, ну, практически с некоторыми, то есть смотря mm-hmm. какой уровень родства. То есть сейчас, когда прокурор подает вот это обжалование, причем они очень подло это делают, то есть им дают 30 дней на размышление, они в 30-й день, в самом конце дня это берут и подают. То есть они не подают заранее, они хотят людей держать в напряжении до самого последнего дня. Причем если они с ошибкой подают это в самый последний 30-й день, им дают потом еще время, чтобы исправить эту ошибку, и считается, что они все равно подали это вовремя. Я вот думала делиться публично с вами информацией, довольно приятной, хорошей или нет, но с Маратом обсуждали. Нет, я хочу сказать про случай один. И вот мы думали, говорить, не говорить про это, но все-таки, знаете, хочется мне сказать. Смотрите, вот последние полгода вот эта тенденция пошла, что каждое одобрение в суде прокурор не просто резервировал апелляцию, а практически везде стал подавать на эти апелляции. Но у нас произошло такое очень положительное движение. Вот, мы как-то на это надеялись, и мой коллега Марат вот молился, чтобы это произошло. У нас у одного из клиентов прокурор решил отозвать обратно свою вот эту апелляцию. И мы считаем просто по той причине, что они настолько перегружены, что им самим эти апелляции, ну, представляете, там нужно же все это прописывать.
Я тоже слушаю и думаю, они же и так заняты.
Всю работу нужно делать, и это гигантское количество работы, то есть писать такие брифы, то есть бриф это вроде как коротко, а на самом деле бриф это может быть на 30 или 50 страниц или больше всяких оснований, почему нужно не дать этому человеку статус. А представьте, что люди, которые проходят слушания в суде, очень много судей, которые уже по 20-30 лет судьи, у которых определенный процент одобрений, которые имеют колоссальные знания, гораздо больше, чем прокурор, который пришел, ушел, пару лет поработал. И судья дает одобрение человеку, где ну, не к чему придраться вообще. Вот есть иногда, знаете, люди немножко они волнуются, ошибаются, где-то дату перепутал, где-то какого-то документа нет, и ну, может быть, дело не совсем сильное, но все-таки судья, в общем, решает, что нужно одобрить этому человеку статус. Год назад, полтора года назад, прокурор все равно говорил, да ладно, я не буду оставлять за собой право на апелляцию. А есть люди, у которых кейс, ну, там по 30 у них справ, ну, всяких бумаг, фотографий, писем, свидетельских показаний, ни одной ошибки. Ни одной ошибки. Все как по маслу, не к чему придраться. Судья одобряет кейс, прокурор подает на апелляцию. Что они собираются обжаловать в этой апелляции. Так вот, у нас подарок одним из наших клиентов, которые вот получили письмо недавно, что прокурор решил, что не надо было подавать обжалование, и отзывают эту жалобу обратно, эту апелляцию. Мы надеемся, что либо они меньше будут это делать сейчас, либо, может, еще кого-то отзовут.
Вот уточнить хотел. Значит, человек ждал, там время шло, судья дает положительное решение. Потом прокурор через 30 дней говорит, а мы будем обжаловать.
Не говорит, а подает.
Подает. И насколько затягивается?
Несколько лет затягивается.
Лет.
По той причине, что, смотрите, есть 50 штатов, и суды есть во многих городах иммиграционные. Только в нашей вот маленькой нашей эре, ну, может, она не совсем маленькая, но вот в Северной Калифорнии, где мы находимся, у нас Сан-Франциско, Сакраменто и Конкорд. Очень близко. 3 иммиграционных суда. А есть в Лос-Анджелесе там 4-5, есть в Сан-Диего, в Лас-Вегасе. То есть только в нашей вот местности какое количество судов и судей. А представьте, это все на 50 штатов, а место вот такой Board of Immigration Appeals одно, куда все апелляции идут. Вы представляете, какая у них задержка в рассмотрении вот этих апелляций? Всего одна контора, которая это все рассматривает по 50 штатам и по какому количеству судов и судей. Поэтому все-таки есть надежда, что этот департамент устанет и не будет этого делать. Но у них были указания сверху, это при демократах. Мы все тут переживаем, что вот придут республиканцы, Трамп, будет все ужасно. А это при демократах происходит.
А я помню, вот как бы с чего началась там деятельность Байдена. Я был серьезно к нему в претензии, потому что если вы помните ту историю с грин-карт-лотерейщиками, которых не пустили в страну из-за пандемии. И не пустил их Трамп.
У нас самих такие были клиенты.
Да, да. И там дальше, когда уже пришел Байден, и там дело было в суде, и достаточно было просто его дропнуть это дело, и все. Так они не дропнули, они пришли и защищали ту позицию, с которой, значит, администрация Трампа не хотела их пускать. Их в итоге и не пустили особо.
Угу.
То есть, я думаю, как же так? Ты же, ну вы же так защищали эту лотерею. И это же фактически наши ребята. Это же, мы же не чужих там сбросили, это же свои. Они же вот сейчас должны прийти, грин-карту получить и заехать. И вот так вот слили их. Да?
Это правда.
Он и по депортациям, Байден... по депортациям обошел Трампа очень существенно.
Я бы просто не, знаете, как не очень люблю философствовать, что будет и как будет, потому что то, как будет, мы будем реагировать на новые правила, на то, какие распоряжения есть у иммиграционной службы. То есть мы должны реагировать на то, что сегодня.
Ну, то есть вы не ожидаете особых перемен?
Во всяком случае, к худшему мы не ожидаем перемен.
Для тех, кто уже в стране.
Да.
А для тех, кто за пределами, может и...
Но даже если все будет становиться сложнее, то есть для нас вот даже подготовка к слушаниям к этим. Вот представляете, кроме того, что Госдепартамент стал оставлять за собой право на апелляцию и подавать на эти апелляции, они еще заставили, чтобы судьи не просто сказали, да, я даю статус или я его не даю, чтобы они... устно обосновали, почему они этот статус дают, для того, чтобы была документация для их обжалования. И это вместо того, чтобы 5 минут заняло, чтобы судья просто зачитал коротко причины, почему судья одобрил, 45 минут занимает. И судья сидит и уже глаза закатывает, зевает, но он должен сидеть и зачитывать полностью, обосновывать все аргументы, пересказывать кейс. И это все занимает массу времени. Слушания стали гораздо дольше. Многим людям по несколько раз приходится приходить. Вот по этой причине работы и стресса больше для всех.
То есть мало того, что они не успевают и говорят, что надо там удвоить количество, утроить количество судей этих, так еще, значит, им нагрузку такую.
Но судей все время добавляют. И вот открывают это новые филиалы судов. Да.
Окей, хорошо.
Да.
А вот давайте мы посмотрим, что ребята спрашивают. Так, Пенза на связи, это важно. Добрый день, как понять, кому грозит депортация от новой администрации, а кому не грозит? Есть какая-либо градация, кого депортируют в первую очередь?
Ну, в первую очередь обращают внимание на людей, у которых есть уголовное прошлое, либо новые какие-то нарушения, то есть надо стараться не попадаться... руки полиции, то есть...
Да, то есть, когда будете там уже, ну, вы хоть не попадаетесь.
Самые распространенные ситуации, это когда люди с кем-то подрались, то есть, либо дома подрались, либо с соседями подрались, либо в баре подрались.
Жену побить считается или нормально?
Мужа тоже побить. Вы знаете, больше у нас есть случаев, где наоборот.
Мужиков бьют.
Жена бьет мужа. И это сплошь и рядом. То есть, каждую неделю кто-то из наших клиентов разводится. Правда, мой коллега Марат, он не просто замечательный паралигал CEO и так далее, компании, инженер бывший, он еще и очень хороший психолог. То есть благодаря бесед клиентов с Маратом много семей тут сохранились. Вот, и
до момента получения положительных решений.
Некоторым в церковь порекомендовали пойти, это тоже помогло сохранить брак. И даже новые дети появились после. Так что у нас Марат, он... многостаночник, и может...
Могут подумать, что это он детей наклепал.
Может вам помочь сохранить семью.
Занимаетесь ли вы визами талантов O1 и B1A и B2NIW? Вижу, что многие получают, даже не будучи всемирно известными. Выглядит не очень сложно.
Ну, выглядит сложно. Я не говорила бы, что это не сложно выглядит. Ну да, то есть не нужно быть нобелевским... Да. Лауреатом для того, чтобы пройти по National Interest Waiver, вот это NAW, либо EB1. Знаете, мы занимаемся, у нас часть дел есть в процессе, но я новых дел почти не беру сейчас по этой категории, по той причине, что статус беженца сейчас, ну, как бы более актуальная тема, ну, хотя бы потому, что сейчас до сих пор идет война, и у нас большой поток людей именно вот по этой линии, поэтому... Есть ряд адвокатов миграционных, которые предпочитают вести вот именно дела по бизнесу, миграции и не очень любят ходить в суды. То есть мы обычно нашим коллегам ну, как бы рекомендуем наших коллег по линии B1 и National Interest Waiver о виза, но в порядке исключения некоторые дела все-таки берем. Вот, смотрите, National Interest Waiver очень хорошо работает для людей, которые имеют востребованные профессии для Соединенных Штатов. То есть, если это сфера любая, IT, финансовая, экономисты, медицинская, но не врачи, потому что врачам нужно лицензию получать.
Исследования какие-нибудь, да?
Да, и это для этого не нужно идти по 10 критериям. То есть, может быть, может показаться, что National Interest Waiver, там тоже не нужен работодатель, и не нужно идти через вот Labor Certification, Департамент труда. Но там желательно иметь мастер-дегри или выше и минимум 10 лет опыта работы пост уже учебы, то есть после окончания. Вот. А для экстраординарных людей по экстраординарной линии там нет конкретного требования, что нужно иметь определенное образование, определенное количество лет опыта работы, но там зато по 10 критериям нужно максимальное количество этих критериев удовлетворить.
А вот так, гипотетически, вот, допустим, там 17-18-летний там юноша или девушка, там призер или там чемпион какой-то международных математических олимпиад, вот которых без экзаменов берут там на мехмат МГУ там и так далее. Вот такой квалифицировался бы на визу талантов?
Может быть, на визу, но не на грин-карту.
Ага.
А для визы нужен работодатель.
А на грин-карту там, нет?
На грин-карту нужно либо вот по 10 критериям уже иметь достижения, то есть получить какие-то призы, там быть судьей на конкурсах, ну, иметь, да, статьи про этого человека. Вот. По National Interest Waiver не пройдут, потому что нужно определенно там высокое образование, 10 лет опыта работы.
Окей. Okay. Если человек по политике, суд был, одобрил, но грин-карту еще ждем. Безопасно ли путешествовать с travel document при Трампе?
Да, безопасно. Главное не нарушать закон.
Я могу добавить, что вот я, поскольку за новостями слежу, и все время разные адвокаты выступают, и сейчас очень много спекуляций, в которых адвокаты активно участвуют. Вот, и некоторые говорят, поберегитесь. Вот мало ли что, никогда не знаешь, сейчас что-нибудь такое раз, и вроде, а потом и не пустят. Там.
Но есть люди, даже не ожидая Трампа, просто есть у нас клиенты, которые боятся выезжать, пока не получили грин-карту. То есть это личное дело, то есть если люди переживают, что небезопасно и как-то волнительно, пустят, не пустят, тогда, если нет острой необходимости выезжать, можно дождаться грин-карты.
Как у Жванецкого, зачем смотреть вперед, если весь опыт сзади? Да, поэтому от них можно что хочешь ожидать, вот я считаю. То есть до пандемии и вот этой вот истории с грин-карт-лотереей, там, когда не взяли людей, которые выиграли и так далее, уже прошли там интервью. Я раньше думал, что какие-то принципы у нас есть. Вот что мы в стране, в которой есть принципы. Я сейчас понимаю, никаких принципов у них нет. У них вместо, как называется, вместо ценностей, у них цена теперь пошла. Вот цена есть, а ценностей нет. Ну, это так от меня лично комментарии. Грин-карту могут, имеется в виду лотерею, могут ли отменить грин-карт-лотерею?
Могут, но могут. Эта тема все равно не для меня, потому что это наши какие-то...
Могут. С удовольствием отменят при первой же возможности, но это не так просто. То есть они должны на что-то обменять. То есть демократы просто так не отдадут, чтобы им что-то взамен не дали. Это мы это наблюдали в прошлую администрацию, как они базарили и так и не договорились. В чем разница между withholding of removal and cancellation of removal?
Большая разница между этими двумя статусами. Withholding of removal часто дают людям как такой последний вариант, если отказывают в статусе беженца.
После всех апелляций?
Нет, до апелляции, то есть в суде, в иммиграционном. Mm-hmm. Судья первый, это первый уровень, где могут рассматривать вопрос withholding of removal.
Так.
То есть либо люди попали в иммиграционный суд после отказа в asylum office, то есть в административном процессе, либо они перешли через Мексику и попали в иммиграционный суд. И обычно автоматически все отмечают у себя, ну, в анкете в 589 форме, что они также заинтересованы на всякий случай withholding of removal. То есть и там не cancellation, там такой статус Convention Against Torture, то есть чтобы разрешили остаться по такой Convention Against Torture.
Против пыток. Конвенция вот. Против пыток.
Да, то есть это все рассматривается в одной анкете одновременно. И судья первым делом смотрит, или человек подходит под критерии статуса беженца. Если нет, тогда судья анализирует вслух, подходит ли человек под CAT, такой статус по Convention Against Torture, либо withholding of removal. Withholding of removal — это разрешение остаться в Америке на постоянно, имея право на работу и право на проживание, то есть можно передвигаться с одного штата в другой, но этот статус нехороший для людей, которые хотели бы выезжать за границу, получить грин-карту, гражданство, воссоединять родственников. То есть это такой, ну, такой своего рода статус, похожий на постоянную рабочую визу, только он даже хуже, чем рабочая виза, неограниченная, потому что с рабочей визой можно иметь travel документ, все-таки выезжать, ну, по самой этой визе. А withholding of removal — это оставайтесь пожизненно жить в Штатах легально.
Но грин-карты вам не светит.
Да, ни грин-карты, ни гражданство вам не светит, ни воссоединение с родственниками. Cancellation of removal звучит вроде как похоже, но совсем другая вещь. То есть cancellation of removal, есть там два типа cancellation of removal для людей, которые нелегально приехали в Штаты изначально, либо те, которые имели грин-карту, но у них обычно есть какие-то уголовные нарушения, они не могут получить гражданство, либо хотят их депортировать даже с грин-картой. То есть для тех, кто не имеет грин-карты, это более распространенный cancellation of removal. Там есть определенные требования. Они очень маленькому проценту людей подходят, эти требования для cancellation of removal. Там, кроме того, что нужно, чтобы попали люди в иммиграционный суд не раньше, чем через 10 лет после того, что они приехали в Штаты. То есть если дело в иммиграционном суде начато раньше, чем первые 10 лет с момента приезда в Штаты, то cancellation of removal не подходит как вариант. А второе, ну вот это правило такое. То есть человек должен прожить был в Штатах более 10 лет, чтобы иметь возможность попросить cancellation of removal. Но да, не на
даже,
момент...
Даже нелегально.
Именно нелегально.
Именно нелегально.
Да. Не имея статуса.
То есть, если пройти... вот сейчас пойдут шмонать под депортацию людей. А у нас половина нелегалов — это люди, которые в стране 10 лет и больше.
Это нужно, чтобы дело в суде изначально... Чтобы его начали, инициировали на момент, когда человек уже больше 10 лет находится в Штатах. То есть, если его инициировали... Через 9 лет после того, как человек сюда приехал нелегально, да. А потом у него слушание через 3 года, он уже как бы 12 лет в стране на момент слушания, но дело инициировали, когда он только 9 лет был здесь, он не подходит под cancellation of removal.
Значит, итак, вот человек 15 лет в США, ну там какие-нибудь из Латинской Америки, там из Мексики, он тут 15 лет в США, никогда нигде не подавался, таким подснежником был. Может быть, налоги платил, я не знаю. И вот приходит к нему этот ICE и говорит, мы тебя депортируем.
Угу.
Он говорит, нет, говорит он, я вот хочу cancellation of removal.
Да, то есть первый такой критерий, то есть первое требование, это нужно быть не менее 10 лет в Америке на момент инициирования дела в иммиграционном суде. Это первое.
Да.
А второе, может быть, более сложное, это этот человек должен иметь прямого родственника, то есть жена, муж, ребенок, родитель, у которого есть грин-карта либо гражданство в Америке. То есть, допустим, этот человек 15 лет живет в стране, как вы привели пример.
У него
родился ребенок, или, и, допустим, супруг или супруга, которые американские граждане. Почему они не воссоединились с супругой, которая американская гражданка? Потому что он приехал нелегально, он не может воссоединиться. Нелегально не могут воссоединиться по браку. То
Опа.
Есть те, кто заехал вообще нелегально, то есть кто заехал по визе и остался нелегальным, может воссоединиться по браку с гражданкой. А если заехал, просто перешел границу, не может воссоединиться.
Жестко.
Да, ну вот и кому подходит cancellation of removal? То есть надо минимум 10 лет находиться в стране до попадания в суд, иметь прямого родственника, у которого гражданство, либо грин-карта. И кроме этого... Этот родственник должен иметь какую-то проблему со здоровьем еще. То есть либо физическую, либо ментальную. То есть только тогда этот человек может претендовать на cancellation of removal. Это не значит, что ему одобрят его. То есть процент людей, которые попадают вот в эти рамки, маленький.
Да.
Поэтому чаще все-таки используется withholding of removal, но тоже для тех, кто готов жить в Штатах и никогда никуда не выезжать.
Да, ребята.
Сложно, правда? Поэтому не зря люди не совсем понимают, что это такое.
Безвыходно совершенно. Дайте, пожалуйста, прогноз по украинским беженцам. К чему им готовиться на следующий год и планировать жизнь? Что Трамп может сделать? Я думаю, что вопрос не в Трампе, но вообще вот люди, которые приехали по этой U4U, какие у них варианты есть, в принципе?
Ну, во-первых, это дилемма, да? То есть, если война закончится,
да,
и мы надеемся, что она закончится все-таки, тогда большая вероятность, что не будет продлевать эту U4U, правильно? То есть, если прекратятся военные действия. Вопрос о людях, которые уже в Штатах и какое-то количество лет жили в этом статусе. Вопрос, будут им давать возможность получить грин-карт или нет. Но пока люди находятся на U4U, на ТПС, это замечательный шанс пробовать все-таки по грин-карт лотереи или по рабочей миграции получить adjustment of status. То есть, смотрите, люди, которые, например, ожидали asylum по 5-7 лет, не планируют подавать на мандамус, попробовали, выиграли лотерею, им отказали в лотерее здесь, потому что сказали, что ожидание asylum — это не статус, с которого можно получить adjustment. То есть у нас кто-то проскочил, кто-то нет. И, допустим, вот человек с Украины живет 7 лет в Америке, ожидает статус беженца, интервью не имеет. Уже пробовал получить через работодателя грин-карту в Штатах или по лотерее, отказали, потому что сказали, что asylum applicant не статус. А теперь появился статус ТПС, и можно опять попробовать получить adjustment и таким образом его получить. То есть все-таки опции какие-то дополнительные есть. А те люди, которые приехали по U4U, у них опция остаться, подав на статус беженца. То есть если эти люди имеют основания такие же, как те, кто приезжал до войны и не связано с войной, то есть есть опция подать на постоянный статус. А пока только разговоры были в Конгрессе, в Сенате. Есть законопроект о том, чтобы дать возможность людям с Украины получить грин-карту, такой Ukrainian Adjustment Act. Я сама лично ездила весной этого года в Конгресс с группой других адвокатов, то есть я это периодически делаю. То есть раз в год у нас есть такой day on the Capitol Hill, где мы приезжаем, группа адвокатов, и у нас есть аппойтменты с конгрессменами, с сенаторами, и мы лоббируем, да, то есть мы с ними беседуем о том, что вот есть такие-то законопроекты, вот такой-то сенатор, такие-то конгрессмены уже проголосовали, почему бы вам тоже не проголосовать, вот, мы вас просим, там, благодарны вам за то, что вы в прошлом поддерживали иммигрантов, вы в прошлом предложили такой-то законопроект, вот вы голосовали, а вот ваш коллега уже проголосовал, проголосуйте тоже. То есть вот
психологическое такой, давление.
Такой процесс, да, ну какую-то лояльность вот все-таки. Обычно вот мы едем, группа адвокатов и адвокаты из разных штатов, то есть обычно мы в Вашингтон DC встречаемся с теми представителями, которые наши штаты представляют. Все-таки говорим им, ну, мы вас всегда поддерживаем, голосуем за вас, и вот, помогите.
Да. Если вас бьют в семье, сохранять такую семью не нужно даже ради детей. Ради детей нет, а ради иммиграции вот, сохраняют.
Ну, никто не говорит, что нужно терпеть насилие, правда? То есть это не вопрос, связанный с иммиграцией.
Да. Я был в США в этом году и легально пересек границу с Канадой в Детройте. Там что, граница рядом?
Есть.
Но отметку о выезде США не поставили. Могут ли быть вопросы в следующий приезд, турвиза?
Скорее всего, нет, потому что сейчас многие вот приезды, отъезды электронно отмечаются и переставили ставить в паспорте штамп.
Программа U4U еще на паузе по какой-то причине, вопрос такой задают. При Трампе, наверное, вообще ее закроют? Нет смысла уже подавать заявку?
Ну, есть смысл подавать,
есть смысл,
мы не знаем,
конечно,
кто что закроет.
Спешите, подавайте пока. Чего? Я армянин, мне 27,5, шалом. Ну, я не знаю, это, наверное, какой-то скрытый вопрос, но я его не понял. Люблю евреев, пишет. А, вот. Понятно.
Сегодня у нас и Ханука, и Рождество.
Да, тут все вместе. А я не знаю, у армян когда Рождество?
7 мая.
А, 7-го, то есть по советскому. Окей, так. Значит, такой вопрос. Допустим, нелегал открыл бизнес в США, заплатил за какой-то период 900 тысяч налогов. Это может быть основанием для грин-карт по EB-5?
Но... Там есть ряд оснований для EB-5. Ну, сам только этот факт, скорее всего, нет, но есть ряд критериев. И, в принципе, Соединенные Штаты всегда положительно относились к категории EB-5, потому что это фактически вклад в экономику американскую практически беспроцентный. То есть Америка получает деньги от инвесторов и пользуется этими деньгами.
Если бы их еще не возвращать. Вот
да, и есть понимаю. Риск, что их не вернут. То есть никто особо ответственность за это не несет, поэтому навряд ли эту программу отменят. Иногда ее приостанавливают. Но, в принципе, довольно лояльно относятся к людям, которые хотят вкладывать такие суммы денег.
Тут вопрос, он пересекается с тем, что вот Светлана, ваша клиентка бывшая, спрашивает. Значит, через сколько лет владелец грин-карты сможет перевести родителей в США? А вопрос Светланы, я сейчас зачитаю. В конце января получаем гражданство. Тест уже прошли. Когда лучше подавать заявку на воссоединение с мамой? Уже сейчас? То есть, пока она еще не гражданка. Или после получения паспортов. Она думает, что паспорт, это гражданину паспорт дают.
Смотрите, как это работает. То есть, если прошли тест, это хорошо. Пока не прошли такую официальную присягу, где вы поднимаете руку и там определенные фразы произносите, проходите официальную присягу и получаете такой сертификат. После этого только вы можете подавать на воссоединение с родителями, хоть в тот же день. То есть вам нужно на руки получить этот сертификат. Это не связано с паспортом, потому что паспорт займет какое-то время, чтобы получить, и копию паспорта не нужно прикладывать для того, чтобы подать на воссоединение с родителями. Но прохождение теста — это еще не время, чтобы подавать на воссоединение.
В наше время сертификат натурализации выдавали при выходе из комнаты, где мы вот это присягали. Там выходишь потом, а тебе так, там, по фамилиям разложено, и там тебе тут же выдают.
Ну, до сих пор так и делается. Обычно в день присяги и выдают этот сертификат.
Да. Значит, а вот с точки зрения грин-карты, да, вот он спрашивает, через сколько лет владелец грин-карты сможет перевести родителей в США?
Ну, не раньше, чем через 5-6 лет. То есть нужно после грин-карты получить гражданство. То есть если человек получил грин-карту по браку с гражданином или гражданкой Америки, тогда примерно через 3-3,5 года может получить гражданство. То есть не все сразу подают на гражданство.
Как обладатель грин-карты, он может родителей привести?
Не может родителей
привести. А кого может?
Может мужа, жену и детей, которые не женатые. Может. Вот, это занимает много времени. Родителей только можно привести, получив гражданство. Единственное, что... Если это иммиграция по Латенберг-паролю, то есть религиозная, тогда можно при наличии грин-карты через церковь, то есть там немножко другая система иммиграции, перевести родителей. То есть при условии, что родители придерживаются одной из конфессий, которая подходит под этот Латенберг-пароль.
Вот то, что вы сейчас рассказываете, это закон такой или это какие-то подзаконные процедуры?
Это закон такой. То есть есть вот иммиграция прямая, то есть воссоединение, как мы говорим, воссоединение. Да. А есть для беженцев воссоединение. Это по другой системе, не через USCIS, это через офис миграции. То есть это когда... Ну вот евреи ехали в свое время по этой линии, сейчас в основном это протестанты. То есть баптисты, пятидесятники едут по этой линии. То есть можно воссоединяться с родителями, имея грин-карту, если родители... верующие, то есть если родители соблюдают, вот придерживаются одной из вот конфессий, в основном протестантских конфессий.
Ну, в принципе, и евреи тоже, да?
И евреи.
Мы в свое время, мы только приехали со статусом беженца, у нас месяца не прошло, мне жена говорит, пойдем на родителей твоих заполним. И мы заполнили, они там довольно скоро приехали. То есть у нас еще не было ни грин-карты, ничего.
Ну вот беженцы, да, то есть могут тоже таким образом воссоединяться с близкими. Но есть еще для беженцев другое воссоединение. Там не обязательно, чтобы муж или жена, или дети несовершеннолетние были верующими. То есть, получив статус беженца, там еще есть еще одна, третья линия воссоединения, но не с родителями. То есть, если, допустим, супруг или супруга в Штатах получили статус беженца, а второй супруг за пределами Штатов.
То есть гуманитарная такая?
Не гуманитарная, а через USS. Иммиграционная, okay. Просто конкретно для близких родственников. То есть для муж, жена и дети до 21 года это воссоединение между беженцами.
А работает ли приложение CBP-1, по которому переходили границу? Какие там подводные камни? А то чуть ли не говорят, переходи и получишь статус очень просто.
Нигде не бывает ничего так просто. Некоторым просто повезло, они успели проскочить. То есть по той причине, что просто были загружены офицеры, у них было такое настроение. Ну, просто не получается. То есть сейчас, наоборот, все сложнее. То есть по CBP-1 люди, к сожалению, многие ждут по полгода аппойтмента. И у них заканчивается виза в Мексике, у них заканчиваются средства на нахождение в Мексике. То есть в этом проблема. Просто навряд ли нам можно ожидать, что что-то будет просто.
Дайте, пожалуйста, вашу оценку пересечению границы по паролю. Много видео, что через границу пешком проводят, но с документами. Это не CBP-1.
CBP-1 рекомендуется. Но так. Есть люди, которые не дождались аппойтмента по CBP-1, либо по той причине, что финансово не могут жить столько времени в Мексике, либо виза закончилась уже в Мексике.
Так.
Поэтому можно пойти пешком и попросить, чтобы вас пустили через границу, объяснив то, что у вас обстоятельства определенные, вы не можете ожидать этого аппойтмента. Это все равно не будет нелегальным. Вам все равно могут дать бумаги, либо побеседовав с вами, провести вот это интервью на страх, либо вообще не побеседовав. То есть там довольно все субъективно происходит с этими офицерами.
То есть у нас такие законы в стране, что любой человек может прийти на границу, там, к пункту пересечения границы. Там какие-то сотрудники там стоят. Он к ним подходит и говорит: мужики, я вот официально обращаюсь, потому что вот у меня такие обстоятельства, пустите меня в страну.
Правильно.
То есть и закон разрешает это делать?
Да.
Или закон даже, скажем, запрещает его не пускать, так скажем?
Ну, закон не запрещает его не пускать. У них есть такое, называется, discretion, то есть их воля.
Так.
Они должны, ну, как психологи, принять решение, пустить этого человека или нет. То есть хочу – пускаю, хочу – не пускаю. Это, к сожалению, так работает. Угу. То есть закон дает им полномочия принимать такие субъективные, не всегда легально обоснованные решения. То есть это в человеческий фактор там очень сильно.
Какое с такой оружием там в нашу страну? Да, нет. Там, ну хорошо. Так. Ваша юридическая фирма занимается оказанием услуг в оформлении документов на получение отсрочки на 2 года после получения грин-карты по DV. Отсрочки на что? Необходимо завершить недоделанные дела на родине. Есть какая-то отсрочка?
По DV, по DV-латере, то есть, чтобы не заезжать, но. Нет, наша фирма этим не занимается, но это сложно.
А что, можно
так? Вопрос отсрочки, то есть по DV там нужно определенное время заехать.
Полгода
вообще.
Есть.
Да, то есть мы, то есть ваш вопрос, занимаемся ли мы этим, к сожалению, нет, но это вопрос сложный, и просто смотрите, что вас не обманули, то есть не взяли с вас деньги за то, что пообещали помочь с отсрочкой, потому что по DV лотереи там нужно определенные сроки заехать, и этот закон, он не гибкий, то есть он жестко говорит, когда заехать, если не заехали, вы этот шанс потеряли.
Мне кажется, что гораздо проще заехать, потом поехать себе обратно, заниматься своими делами, и все так делают.
Вы можете, ну не все так делают, вы можете оформить многие, re-entry permit, то есть получить грин-карту и оформить такой документ, который позволяет вам отсутствовать более чем год в Америке, не заезжая, чтобы потом не лишились грин-карты.
А можно заезжать раз в полгода на недельку? Что ж такого-то?
Ну, через пару раз заберут грин-карту. То есть это работало когда-то, сейчас уже
строже стало,
да.
Так, что отвечать на вопрос анкеты? Въезжали ли вы в страну нелегально? Если въезжали до CBP на авто через границу в Сан-Исидро и просили политубежище?
Но это не считается, что вы въезжали нелегально.
Конечно. Дошел до границы и ушел. Так. Подскажите, пожалуйста, а брата через сколько можно воссоединить после получения гражданства?
К сожалению, сейчас будет 12-15 лет, то есть это ожидание практически, неважно, женатого или не женатого, okay. там это не делится на разные категории, но, к сожалению, целое такое поколение, то есть очень долго.
После суда по политике ждем гринку уже 1.5 года. Это нормально?
Это не нормально, но, к сожалению, это часть процесса, и можно до 4 лет ожидать.
Вот так уж. Как найти спонсора по программе United for Ukraine и какие сейчас самые реальные пути для иммиграции для украинцев?
Вот United for Ukraine — самые легальные пути. То есть, если нет спонсора, тогда можно через Мексику тоже просить, чтобы вас пустили даже по причине войны. То есть они могут пароль вам дать прям при въезде вот на американо-мексиканской границе. Но спонсоров многие люди просто через чаты ищут. То есть есть люди, которые готовы пойти навстречу.
За $1500 обычно.
Некоторые, знаете, вы удивитесь, много людей просто это делают бесплатно, просто потому что хотят помочь.
Я знаю одного, который уже человек 600 пропустил. Там есть такой в Сакраменто, какого-то дядя Вова.
Да, поэтому вы можете написать русскоговорящие чаты в Телеграме или еще где-то.
Единственное, что, ребятки, идите в Фейсбуке, там, допустим, в группу «Иммигранты Сакраменто». Да, там много верующих людей, такие они добрые, так сказать, им помогают.
В Пенсильвании очень много, большая очень диаспора, да. В Чикаго.
Единственное, что, не пишите в чат, кто там мне поможет там туда-сюда. Пишите людям, которые там участвуют, вот он что-то говорит, какие-то советы дает, вы поняли, что он местный, что он там как-то сочувствующий и так далее. Ему лично пишите, вот напишите там 20 там гражданам лично. И глядишь, там 1-2 там отзовутся. Если вы будете в чат бросать, оно никуда не идет. Это безличное, оно никто на свой счет не принимает. Вот у нас вопросы есть из YouTube. Адванс пароль или travel документ? Они, по сути, заменяют загранпаспорт на время поездки? Или все же действительный паспорт своей страны должен быть при пересечении границы?
Второе. То есть вам обязательно нужен загранпаспорт. Advance Parole или Travel Document не заменяют. Потому что Advance Parole или Travel Document дает вам право вернуться в Штаты. А загранпаспорт дает вам возможность ехать в ту страну, куда вы едете.
Вопрос Светлане. Могут ли отменить грин-карту, видимо, лотерею? А также после обучения сложно ли будет остаться работать? После обучения сложно остаться работать?
После обучения, если это мы говорим про рабочую визу, то обычно минимум на год можно остаться работать после этой визы, а часто и дольше.
После обучения?
После обучения.
По научным профессиям.
Да, грин-карту могут ли отменить? Ну да, если вы имеете в виду лотерею, ну, конечно, теоретически могут ее отменить. А вообще отменить грин-карту навряд ли.
Для тех, кто служил в армии США, есть ли какие-то привилегии по воссоединению с семьей? Кроме того, что они гражданство быстро получают.
Ну, таких написанных правил нет, но вообще очень Америка уважительно относится к тем, кто служил в армии, особенно. Вы имеете в виду, в Штатах служили,
да,
в армии?
Да, в Штатах служил.
То есть очень много бенефитов для военных, поэтому, может быть, и какие-то лазейки есть.
Ну, на самом
то
деле,
есть для получения просто гражданства быстрого есть.
Извините. Они просто получают гражданство очень быстро, там за год, за полтора. Там.
Да, но здесь вообще в Америке очень лояльно относятся к людям, которые служили в армии. В Штатах, и поэтому есть, может быть, даже можно обращаться к конгрессменам или кому-то еще и просить каких-то ускорений, льгот, и, скорее всего, можно этого добиться.
А вот давайте, у меня вот есть вопрос такой. Я просто слушаю всякие, говорят, ну, там, новая администрация, говорит, мы это сделаем, мы то сделаем, мы там еще что-то сделаем. Но вот есть, например, вот есть международные законы про беженцев. Да? И мы, соответственно, как бы участвуем, там конвенция там 51-го года, там еще там что-то есть. И мы говорим, да, вот беженцы. Но там прописано, что человек должен обратиться за статусом беженца в той стране, в которую он первый попал, выбравшись из своей. У нас получается очень странная история. Значит, люди приезжают там из Афганистана, из Сирии, через Турцию, движутся там в Болгарию, или там, я не знаю, из Африки движутся в Италию, в Грецию, и Никто не обращался за убежищем ни в Турции, ни в Болгарии, ни в Италии, а движутся прямиком в Германию, там, на электричках, там, т.д. У нас то же самое. Они из Сальвадора, из Гондураса, и там, бог знает откуда, они приходят в Мексику. По Мексике они триумфальным маршем, значит, там двигаются к американской границе. И им не говорят: товарищ, а вы обращались за политическим убежищем в Мексике? У нас какой-то закон есть на этот счет?
У нас есть закон на этот счет, так. И есть страны, которые считаются исключением из этого требования. Мексика в том числе.
Исключение.
Потому что есть страны, в которых опасно просить статус беженца, либо в них просто не дают статус беженца. Поэтому Мексика, она исключение, по этой причине не требует там просить статус.
А, скажем, Канада уже не исключение.
Вот именно. Поэтому люди идут не через Канаду в основном, а через Мексику.
Я не знал, что... То есть Мексика не такая как бы свободная страна, что там можно просить убежище. Я читал, что они в год дают что-то 15 тысяч там, или 20 тысяч.
Мексика, есть это правило, и есть некоторые страны, которые исключение из этого правила.
Угу. Ну хорошо, а вот эта вот идея трамповская, что wait in Mexico, да, то есть ты пришел на границу, подал документы и сиди в Мексике, жди, а мы пока тут будем 5 лет рассматривать. Или сколько там они рассматривают, я не знаю. Это в рамках, так сказать, закона. Вот какая-то страна, она небезопасная, там какие-то банды действуют, там какие-то картели, я не знаю, там и так далее, и так далее. Эти люди, они там без права на работу, без средств существования. Мы им говорим: сидите там в Мексике, нас вообще не волнует. Так наши законы так позволяют? Или они просто умалчивают?
Это не совсем наши законы, это как бы такое больше административное... предложение.
Но административное предложение может соответствовать закону, а может противоречить, там, в суды идет, там, куда-нибудь, там, верховный, там, еще куда-то, и тебе говорят: так нельзя.
Ну, люди многих же держат, либо не в самой Мексике, но, допустим, то, что не дают аппойтмент по полгода, это своего рода то же самое без Трампа, правильно?
То есть нарушение, людям... да.
Ну, то есть это просто создает какие-то сложности для того, чтобы уменьшить поток иммигрантов просто искусственным образом, правильно? Чтобы замедлить его. По причине того, что нехватка ресурсов и по другим причинам.
У нас тут еще подсыпали. Значит, в продолжение вопроса про загранпаспорт. Получил грин-карту год назад по политике. Российский загранпаспорт заканчивается через пару месяцев. Можно ли обновить загранпаспорт в российском консульстве в США?
Нужно его обновить.
Я думаю, что нормально было.
Не то, что можно, а нужно. Потому что другой опции, чтобы выезжать, нет.
Потом он же туда, наверное, он должен подъехать или по почте можно?
Можно и по почте, но обычно можно позвонить в консульство и спросить у них.
А консульство не знает, какой у тебя статус, ты политический беженец или там с девушкой проживаешь там? Знает, да?
Ну, при желании говорят, они могут все увидеть, да. То есть они попросят право на работу, там будет отметка такая, категория.
Я понял. То есть они вот могут... Ну, хорошо. Приветствую. Мне в кабинет USCIS. United States чего? КИС.
Citizenship and Immigration Service.
USCIS. Да.
В народе называют USCIS.
Окей. Пришло сообщение, что advance пароль отменен по решению Совета в Техасе для всех. Вы что-то слышали об этом?
Я не слышала, чтобы он был отменен, но я слышала и знаю, что в этом году добавили пошлину, которой не было много лет уже, за advance parole и за право на работу для тех, кто подал на грин-карту. То есть еще там, в начале года этого и в прошлом, если человек подает документы на грин-карту, платит пошлину за грин-карту, то можно без... доплаты подать на advance parole и на право на работу одновременно.
Так.
То есть сейчас ввели пошлину и на advance parole, и на travel, и на право на работу.
А Техас-то чего?
То, что вообще отменили travel документ, то есть мы такого не видим, у нас людям одобряют travel документы.
Окей, то есть может в Техасе что-то, да, мы не знаем. Маме 80 лет, дали туристическую визу. Я думаю, это уже... Так, хотим, чтобы она осталась здесь с нами. Мы держатели грин-карты. Сможет ли она рассчитывать на медицинское обслуживание по страховке?
В ее возрасте сможет рассчитывать, просто нужно получить гражданство сначала, чтобы ее воссоединить.
Ну, так у них самих гражданства нет.
Ну, когда будет.
Ну, то есть, во-первых, мама может не дожить. Во-вторых, все то время, которое пройдет, значит, вы будете за свой счет ее лечить. Ну, или там она будет куда-то ходить в госпиталь для...
Маме,
там,
чтобы решить этот вопрос, если она подаст на статус беженца, даже неважно в каком возрасте, она получит тогда карточку рабочую, social security номер, тогда она может получить медицину.
И при желании подрабатывать. Так, хорошо. Можно ли просить суд отложить индивидуальное слушание на время по причине зависимости политубежища от родственников, у которого суд позже, и он является косвенной причиной убежища?
Можно, то есть есть специальная такая процедура, можно просить, чтобы ваши дела консолидировали вместе, то есть не объединили в одну форму, потому что у вас все равно у каждого свое заявление, если это взрослые люди, родители, дети или другие родственники, но могут для целей более эффективного провождения слушания, суд сам будет заинтересован в этом, и прокурор, вот консолидировать это, то есть чтобы один шел за другим, либо в тот же день, либо близко друг от друга, но тогда, скорее всего, решение будет выносить одновременно, то есть они будут тогда сравнивать документы, вот, и могут даже такое делать, ну, кроссный, такой перекрестный опрос, да. То есть, ну, такое возможно. То есть, вас, скорее всего, это именно интересует.
Как думаете, CBP-1 отменят? Останется ли вообще возможность запроса политубежища при Трампе?
Ну, запрос политубежища при Трампе, я думаю, что на 99%, ну, не могу говорить на 100%, потому что я не решаю, я не могу залезть в голову Трампа, но это статус asylum, статус беженца, это то, что Америка, в принципе, ну, как Америка известна, и Америка страна иммигрантов, то есть я не могу себе представить, что отменят вообще асайлом.
Так это и в законе, понятно, прописано,
вот, как-нибудь? Поэтому что?
Наверное, в каком-то законе прописано, просто так не
конечно,
отменишь.
В законе прописано, но я не могу себе представить, что вообще отменят статус беженца.
Угу.
То, что могут отменить или приостановить CBP-1, ну, конечно, могут.
Могут,
но
могут.
Как мы можем заранее это знать? То
есть... Если как сомневаетесь, двигайте прямо сейчас. Какой самый правильный алгоритм действий сейчас для тех, кто по U4U уже более 2 лет в США, чтобы выйти на грин-карту?
Но так как пока еще нет одобренной опции подать на грин-карту,
да.
И если нет возможности через работодателя подать на эту грин-карту, тогда единственный путь перейти на постоянный статус, это подать на статус беженца, получить его, а потом подать на грин-карту.
Или вот жениться, например, на гражданке.
Если это
да.
Опция. Такая.
После операции на почке, онкология, остался рубец. На медкомиссии после выигрыша в лотерею грин-карт могут обратить на это внимание. А что там, осматривают их? Так.
Делают
физикал.
УЗИ. Не УЗИ, а делают X-ray. Да?
X-ray. То есть... Окей. Хорошо. Могут обратить на это внимание, чтобы исключить крим и хай рубца. Что такое хай? Хар рубца. Может ли консул не дать одобрение? Вот у него рубец там остался.
Их в основном интересует то, что с легкими происходит. То есть они обычно делают... Да, то есть и там, если рубцы, если подозревают, что какая-то проблема есть, то могут выписать курс лечения, препаратов, и после этого все равно людей пускают. Но я не слышала, чтобы были какие-то проблемы после... операции на почке или на любые
то есть
другие...
инфекционные заболевания, да, вот как
то есть, да, приятно инфекционные заболевания на СПИД и на именно легкие интересуют туберкулез.
Так, каков срок получения гражданства США, то есть очередь, если имеется грин-карта и по срокам времени подачи позволяет это сделать? Вот подал он с грин-карты на гражданство, что будет по времени?
Сколько времени ожидания получения гражданства?
Да.
Где-то от 8 месяцев до 1.5 года.
Выросло время-то. Нам давали что там за 3 месяца?
Ну, бывает чудом кто-то получает за пару месяцев.
Да.
Но средние сроки ожидания где-то 1.5 года.
Да, и вот там Светлана спрашивала, там часть ее вопроса была, сколько времени занимает одобрение воссоединения с мамой?
Она смотря гражданка? Где находится... Да, но гражданка, если мама находится в Штатах, то может занять от 1.5 года до 1 года с кусочком. Если за пределами Штатов, то не менее года.
Ну, тоже не так много, в конце концов. Ну, в смысле, может быть, не менее года, а сколько, может быть, 2, 3, 5, сколько?
Ну, если нет каких-то особых причин на это, каких-то сложной какой-то ситуации с административными проверками... Ну, где-то год-полтора, может,
ну, занять. Отлично, отлично. Уважаемая Светлана, какой должен быть кейс сейчас для получения статуса refugee или temporary protected status, что быстрее и легче получить, какие страны в приоритете?
Temporary protected status для служителей сегодняшних, это только для Украины temporary protected status. А статус беженца, то есть temporary protected status гораздо быстрее получить, но это временный статус, который дает право и работать, и выезжать за пределы штатов, то есть travel и работу дает. А статус беженца это для всех стран, и нужно иметь основания, то есть либо религиозные, политические, национальные преследования, ЛГБТ, то есть должны быть основания какие-то для этого. ТПС это если человек с Украины там жил в определенное время, то гораздо проще, конечно, получить ТПС.
Так, жду appointment на политику более 10 лет. В США 14 лет. Могу ли я подавать на грин-карт, так как более 10 лет в статусе?
Знаете, вы слышали, наверное, про этот cancellation of removal. Мы уже ранее про это говорили, но, к сожалению, нет. То есть, если вы ожидаете вызов на собеседование по статусу беженца, только если вам откажут после прохождения интервью, и вы попадете в суд, вы уже будете находиться на тот момент больше 10 лет в Штатах, тогда, если у вас есть близкий родственник, у кого есть гражданство американское или грин-карта, и этот человек, не дай бог, имеет проблемы какие-то серьезные со здоровьем, тогда вы можете претендовать на cancellation of removal.
Но не на грин-карту.
Но cancellation of removal — это грин-карта. То есть cancellation of removal это не withholding of removal. То есть withholding of removal
про то, что мы говорили раньше. Но гражданство не получит. Это не
получит.
Гражданство тоже?
Да. То есть, смотрите, мы там не договорили про это, но withholding of removal — это последний такой вариант в суде, если не одобряют asylum, но человек при этом получает право пожизненно находиться в Америке. Но тут нет требования, что он должен был 10 лет жить в стране. То есть ему просто не одобрили asylum, но дали вот этот withholding of removal. И этот человек просто имеет право всю жизнь жить и работать в Америке, не выезжая, не получая грин-карту гражданства и не воссоединяя родственников. А cancellation of removal — это грин-карта, а после нее гражданство. И выезды из Америки, и получение гражданства.
Это хорошо.
Да, это хорошо, но этот человек должен попасть в иммиграционный суд на момент, когда уже больше 10 лет находился в Штатах. То есть его кейс только там начался, у него есть прямой родственник с грин-картой или с гражданством, у которого есть серьезные проблемы.
Это хороший вопрос. При выигрыше грин-карты смотрят на criminal record в родной стране?
Смотрят.
То есть еще как, во всех странах, где проживал, смотрят, да. Если что-то было, могут из-за этого отказать? Отказывают.
Могут,
часто.
Но зависит от того, что было, когда было,
вот
сколько раз
было. Вот он и говорит,
было.
Насколько тяжелые нарушения могут простить?
Смотря какие тяжелые нарушения. Есть нарушения, которые считаются... Смотрите, есть вот... Ну, просто это английская терминология, то есть я не адвокат по уголовному праву, хотя, естественно, я в этом что-то знаю. Вот, то есть есть такие менее серьезные нарушения, которые называются misdemeanor. Есть более серьезные нарушения, которые называются felony.
Да.
А есть такие суперсерьезные нарушения, которые называются aggravated felony. То есть это как бы такие суперсерьезные нарушения, которые еще имеют дополнительный какой-то фактор. То есть это обычно связано с нарушениями, с применением огнестрельного оружия, такие уголовные нарушения, связанные с насилием, с такими нарушениями уголовными, где дети жертвы. То есть это серьезные нарушения. Если это не такого типа нарушения, то есть это в основном с использованием оружия. То есть если это aggravated felony, вот эти вот самые серьезные нарушения, то, к сожалению, если такое было, то могут никогда не пустить в Штаты или депортировать за это, и нет таких вот waivers, то есть нет исключения из правила для таких ситуаций.
Я наблюдал, когда такие случаи, значит, и там шел разговор о том, что не прощаются преступления против личности. Вот то, что Светлана там перечисляла, там где стрельная против детей, там вот, это против личности. Есть, вы можете украсть, ну, не вы, там, Рабинович украл, значит, но... Кто-то там, он украл, он, может быть, там мошенничал, он может быть, там, знаете, это растратчики, там какие-то, там, долгов не возвращал. Вот. А против личности вот такие как бы нам не нужны.
Но такие, то есть это по-английски называется moral character, то есть moral turpitude, то есть это вот связанное с личностью, личностные. Это тоже зависит от того, сколько лет прошло с момента такого нарушения, и было ли их несколько на протяжении 5 лет, то есть сколько их было и когда они были. И да. Есть тоже исключения для вот нарушений против личности.
У нас на канале был случай, приезжала женщина лет там 5-6 назад, так она у нас вошла в историю как Наташка Тельняшка, она в тельняшке такой была. И ее мужа, значит, там посадили, какие-то экономические там были дела. Вот. Вроде даже как подставили, там, но это отдельная история. В общем, он там несколько лет отсидел за экономические какие-то преступления, и ему отказали. Они пошли на интервью, ему отказали, а ей одобрили. И они подали на вейвер, и в общем, там, за день до того, как там заканчивался срок, ему, значит, в общем, все дали, и он прилетел тоже вместе с ней. Учился у нас в школе, друзья, стал автоматизатором тестирования американским.
Здорово. Да, хорошая история.
Ему же лет за 50 было. Между прочим, вот ваша Светлана, которая специалист по метанию бисера, вот, она тоже у нас училась. Многие люди, друзья, многие, которые получали грин-карту по одаренности, заканчивали свой путь вот у нас в школе и начинали новую жизнь. Вот.
У вас такая популярная школа, что надо быть одаренным, чтобы в нее приняли.
Ну,
это не для всех.
Разные типы одаренности бывают. Да. Но если человек к нам пришел, то уже понятно.
Моя мама училась у вас в школе когда-то.
Да вы что?
Да.
Правда?
Да.
Ну, хорошо, ладно. Значит, теперь, что я хотел спросить. Вот я когда слушаю вот эти все дела, значит, реформа тут, реформа там. Значит, получается такая история, что эффективно перекрыть границу, эффективно проводить депортацию практически невозможно из-за наших законов, потому что любой человек, вот вы уточните, вы же закон-то знаете лучше, значит, вот взяли человека там, стоял нелегально, там, какой-то нелегальный человек, нелегально работал, как-то вот он так тут проживал, его цап, и хотят его депортировать. А он может сказать, а я хочу суд, на политическое убежище или там как-то вот, да, может. Его нельзя депортировать.
Нельзя депортировать, если у него нет вот этих вот супер серьезных нарушений закона.
Да, да, без супер серьезных.
Эти люди тогда подлежат такой скорой депортации, да?
Хорошо. Вот эти 400 тысяч, там 350 тысяч в год, которых депортируют по скорой депортации, это вот которые с нарушениями, и они не могут подать на политику. А остальное любой человек, который тут в стране неизвестно сколько находится, ему можно сказать, хотят сейчас лагерь построить на 100 тысяч мест, там, да, так сказать, чтобы тут пока не... Вот, и вот туда раз, туда в лагерь, и он говорит, а я хочу политическое убежище еще на 10 лет. Или как?
Ну, те люди, которые попали вот в такой лагерь, обычно им стараются очень быстро провести слушание, прямо находясь там. То есть есть филиал суда, который находится прямо в тюрьме.
То есть он говорит, я хочу слушание. Я говорю, вот тебе слушание.
Через
вот
2 месяца, 3 месяца.
Да, сейчас
месяца.
Ребята переоденутся и проведут.
Угу.
Так. Ну, то есть не убежишь там далеко. Угу. То есть, на самом деле, надо было раньше подавать, грубо говоря.
Ну, уже прошло. То есть, лучше подавать сегодня, чем завтра. Лучше подавать в этом месяце, чем в следующем. То есть, пока ничего не поменялось. То есть, те, кто думают оставаться и подавать, то, конечно, лучше не ждать.
Потому что, если они не в подаче, то... оказавшись в лагере для этих вот как бы кандидатов на депортацию, они там уже особо не попрыгают.
Михаил, хотите задать пару вопросов?
Давайте,
может быть, моему коллеге?
Давайте мы Марата
тоже позовем. Он вам тоже что-то расскажет?
Так,
или...
давайте, передвигайтесь. Мы сейчас
нет, подойдем.
В нашей команде замена.
Замена.
Так, давайте, значит, Марат. Тоже, друзья, учился когда-то в Портнов Computer School.
Да, это правда.
Вот. А сейчас, значит, вершит судьбами людей. Что скажем про судьбы людей вообще? Что происходит? Может быть, из того, что чаще всего спрашивают люди, которые приходят, вот что-нибудь такое?
Ну, во-первых, я хочу сказать, здравствуйте, друзья. Меня зовут Марат. Я работаю со Светланой Каф уже 12 лет. Конечно, за это время... много было увидено, много кейсов различных проходило и очень разных ситуаций. Суммируя все, что было сказано сегодня, значит, можно сказать, что изменения происходят действительно при всех, неважно какой истеблишмент в стране, все равно происходят небольшие изменения. Например, вот недавно было изменение, о котором люди уже звонили и спрашивали, что право на работу, вот все переживают, что будет сейчас меняться положение, связанное с тем, что право на работу стали выдавать на 5 лет. И на самом деле...
Прямо так написано в документе.
Да, ну то есть да, на 5 лет, и выдается на 5 лет. И на самом деле также происходили изменения, связанные с тем, что вот продление автоматическое на вот это право на работу, оно существует уже несколько лет в связи с тем, что они затягивают процессы выдачи на 540 дней. То есть, если моя карта заканчивается сегодня, то это означает, что через 540 дней я могу только претендовать на то, что вот у меня нет уже права работать там, или у меня какая-то серьезная уже проблема возникает перед работодателем. То есть, фактически полтора года дают только тем, что вот ресит я оплатил, квитанцию получил, вот и, в общем-то, все.
То есть, получается, что мы упираемся в квалификацию работодателя, который знает тонкости, не знает тонкости. Потому что тот, который не знает, скажет, так у тебя же нет права на работу.
Да, к сожалению, компетенция всех HR, да, то есть, я имею в виду human resource, те, которые работают в отделе кадров, она всегда, в общем-то, вызывает сомнения, потому что люди часто жалуются, что есть такие работодатели, которые там сомневаются в том, что у этих людей существует право работать, пока они не показывают физически карту. Но все это понятно, что люди имеют право работать, это право не прерывается, особенно для тех, кто имеет асайлум, потому что мы говорили сегодня про асайлум, в основном эта тема волнует всех. И когда люди получают, когда люди подают, вернее, документы на статус беженца, понятно, что они через 150 дней initial впервые имеют право подать на право на работу, а потом в дальнейшем они, в общем-то, имеют право продлевать за полгода до окончания карты. Так вот, основные вопросы всегда людей касаются в том, боже, что будет, лишусь ли я работы, дадут ли мне продлить права CDL. Очень много наших клиентов, они ездят на траках.
На траках, да.
Да.
Продлевают.
И, конечно, в разных штатах есть свои какие-то определенные заморочки, как я говорю. И, в общем-то, некоторые штаты легко и просто это делают, а некоторые требуют там какие-то карточки. Очень много некомпетентных людей работает в DMV тоже, то есть мы знаем это. Но самое главное, к чему я это веду, потому что я недавно прочитал, что 10 декабря вышел опять новый закон, который, это называется Final Rule, и этот закон гласит о том, что опять с 13 января будет продлеваться вот это правило о том, что продление карточки будет на 540 дней. И связано это с тем, это так пишет government, ну то есть наши государственные власти пишут, что это связано с тем, что появилось как бы на рынке 16 миллионов новых рабочих мест, и правительство Америки в лице Майоркаса, который является, ну,
Department of Security,
да, он является как бы директором всего USCIS, как бы, да, и он в лице государства хочет позволить людям продолжать также получать на 5 лет карты, продолжать делать это продление. То есть это какая-то риторика, которая позволяет почувствовать, что государство не хочет запрещать вот эти правила по выдаче на 5 лет. Потому что люди очень часто переживают, а вдруг если вот сменится что-то, а будут опять на год выдавать, а будут выдавать там на 2 года и так далее. Я чувствую по риторике вот этих всех новых правил, которые я читаю, что они наоборот хотят поощрять новые компании, стартапы, работодатели крупных также, такие как Google, там, Amazon, Salesforce. Естественно, они хотят, чтобы люди, которые уже получили право работать, чтобы они имели возможность его продлевать. То есть я думаю, что по тем объяснениям, которые выносятся службами USCIS, можно подтвердить, что не будет никаких изменений, скорее всего, связанным с уменьшением срока действия, например, карточки. Потому что людей волнует очень часто.
Окей. После подачи петиции по форме I-130 Relative, какой срок ожидания ответа от USCIS?
Ну, это тоже вопрос такой, это может быть до 2 лет где-то, это пару месяцев I-130, то есть I-130 фактически она позволяет проверить eligibility, то есть право вообще человека на вот эту подачу. А дальше фактически после одобрения I-130, и это зависит в каком процессе параллельно находится тот или иной подающий, то это может занять дольше. Например, сама грин-карта. Сама грин-карта может занимать в зависимости от того, какой релатив подает, в каком статусе этот релатив находится, в смысле того, ожидает ли этот релатив в суде, например, вот тот, кого воссоединяют. Да? То есть это тоже может играть какую-то определенную роль.
Значит, на какой статус, кроме TPS, возможен переход с Ukrainian Humanitarian Parole?
Ну, Ukrainian Humanitarian Parole, в принципе, дает возможность человеку здесь пребывать, наверное, тот срок, который указан. Это как своего рода admission. So, в принципе, на любой статус можно подавать. Особенно я слышал, как бы мы не занимаемся этим вопросом, но я слышал, что Humanitarian Parole, по крайней мере, U4U, точно имеет возможность продления. И по этой причине, находясь в этом статусе, люди могут делать какой-то аджастмент. TPS, во всяком случае, точно мы уже знаем из практики, позволяет людям делать аджастмент в статус проще, чем если они находятся просто в статусе ожидания asylum.
Интересует в первую очередь EB. То есть на EB он, наверное, без проблем можно.
Ну, на EB можно подавать, наверное, да.
Вопрос Марату. Почему ушли из QA и как пришли к работе в офисе адвоката?
Это совершенно интересная случайная история.
Так, когда-то вы не дошли до QA, мне кажется.
Но я учился QA. Я закончил QA, так. Я даже делал internship здесь. А фокус в том, что произошли какие-то такие случайные моменты. Есть такой праздник, Пурим он называется. И мы с семьей поехали в GCC в Сан-Франциско его отмечать. И вот случайно мы встретились с семьей Светланы Каф там. Ну и как бы разговорились, у нее муж американец был в тот момент, и он говорил только на английском языке, ну английский у меня был еще не самый лучший тогда, но все равно было видно, что он готов общаться и готов как бы
поговорить.
Да, немножко, да, проявлял такое движение к тому, чтобы рассказывать что-то, говорить. Ну, в общем, началось с того, что вот так мы познакомились, а потом оказалось, что Светлана, она уже давно была в практике в этот момент, и она параллельно вела еще какие-то проекты. Есть такие проекты, когда крупные компании юридические нанимают хороших таких грамотных юристов, которые могут быть билингвал, которые понимают хорошо, допустим, русский язык, английский. И там необходимо какие-то оказывать, ну, саппортинг, какие-то процессы вести, да, для того, чтобы легче было и проще крупным компаниям решить какие-то серьезные легальные вопросы. И Светлана параллельно вела эту практику и как бы была в этом проекте. И в тот момент как бы случайно мы стали говорить о том, где я работал. Я на самом деле работал в хай-теках до этого очень долго, 16 лет.
А что делал ты?
А я был в компании Applied Materials и занимался, ну, как industrial engineer. Я занимался вопросами, такое называется supply chain management.
Конечно, это в Израиле.
Да. Uh-huh. И это была американская фирма, и есть, она уже сегодня подорожала, наверное, 10 раз после того, что я уволился оттуда. Она занималась производством, это называется semiconductors, полупроводниковое производство. И делали они, в общем-то, машины для построения фабов, где производились там микросхемы там, и так далее. В общем-то, после этого, как бы случайно, вот этот случай того, что мы познакомились, как бы мы стали говорить обо всем, и Светлана предложила попробовать в этой сфере как бы работать. Ну, я попробовал и как бы подумал временно, наверное, чего-то можно такого сделать. Нет ничего более постоянного, чем временно.
Сколько лет-то прошло?
Уже 12 лет.
А, окей.
Вот, и
уже мог бы быть там как-нибудь директором в QA.
Ну, как бы да. Но я занимаюсь вопросами такими административными, по большей части, и стратегическими. Да, я и есть, как бы, ну, как бы можно сказать, исполнительный директор компании. Как клиент-директор, да, можно сказать.
Могу ли я сделать воссоединение с сыном? Я имею грин-карту. Или я должна быть гражданкой США, если сын по политике ждет до сих пор, находится в стране больше 10 лет?
Ну, если сын ждет по политике больше 10 лет, просто он находится в этом статусе, в ожидании, да?
Да.
И мама гражданка?
Нет. Она с грин-картой.
Она грин-карт-холдер. Ну, это, наверное, будет сложно. В какой-то момент был, когда была такая линия, когда она была current status. Это означает, что ну, было такое немедленное рассмотрение. Значит, это был случай, когда люди были, вот, допустим, дети до 26 лет, по-моему, до 21, извините, года, а мама или папа были грин-карт-холдеры. Так вот, их воссоединяли как раз быстро.
С несовершеннолетним сыном.
Ну, до 21 года, да. Как бы, да. А сейчас, по-моему, эта линия уже не current, и уже, как бы, это может занять несколько лет. Но Когда воссоединяют именно родители детей старше 21 года, особенно которые женаты, это может очень долгий срок быть воссоединение.
Какой лучший способ получения...
По грин-карте невозможно, по-моему. Там воссоединяют только с гражданством.
Значит, какой лучший способ получения advanced parole? И сколько сейчас сроки ожидания визы по воссоединению семьи, если у родителей только грин-карта?
Это вот тот же вопрос, что если родители имеют только грин-карту, это может занять 5 или 7 лет. Но на самом деле advanced parole — это такая вещь, которая она, смотря для чего. То есть если люди хотят приехать по воссоединению, или что они хотят сделать, я не совсем понял.
По воссоединению хотят.
Да, ну то есть очень, очень долго.
У родителя грин-карта сына по воссоединению.
Это... Наверное, он здесь находится.
Может да, быть. Да. Нет, сын, мы не знаем.
Он не женатый. Тоже
сколько сроки ожидания, да. Сколько стоит, вот человек, у него фамилия, не фамилия, а кликуха у него тут, ботоксный.
Угу.
Значит, сколько стоят услуги адвоката по кейсу притеснения нацменьшинств?
Ну, кейс притеснения нацменьшинств, это в принципе asylum кейс, да?
Да.
Дороже, чем ботокс, да?
Да, да.
На самом деле, есть определенные стандартные какие-то цены, они фиксированы, они не зависят от того, сколько времени будет длиться кейс, то есть это не почасовый как бы чардж, но мы как бы, я не знаю, мы в свое время говорили о том, что цены существуют уже определенные, уже люди знают их, уже многие клиенты...
Почем сейчас берут за...
Ну, смотрите, асайлом, политическое убежище. Значит, смотрите, если люди заходят, допустим, через границу, или люди приезжают по U4U, фактически они попадают в разные юрисдикции, но тип кейса все равно тот же самый, это асайлом. То есть одно дело, когда формат общения идет другой совершенно, когда подается в судебную систему, там судьи, прокуроры.
Назовите вашу цену.
Окей. На сегодняшний день цена — это 15 500 долларов.
О, растет.
И эту цену можно разбить на платежи. А если люди хотят заплатить одним платежом, тогда Светлана предоставляет, в принципе, скидку в размере 10%. И многие люди соглашаются на это, если у них есть такие возможности.
Вот это зависит от количества членов семьи?
Это не зависит сейчас в этой цене от количества членов семьи. На самом деле есть семьи, где есть один человек, а есть семьи, где есть даже 10 и 12 человек. То есть фактически мы даем фиксированную цену. Там, где 10-12 человек, там действительно немножко процедуральных каких-то бумаг немножко больше. Соответственно, может быть, там надо будет индивидуально, может быть, подходить к этому вопросу, если там очень большая семья. Там больше бумаг нужно заполнять.
Недавно прочитал,
да,
что в 2024 году беженцев из Узбекистана начали выдворять в 3 раза больше, чем в 2023 году. Ну, видимо, отказывать стали. В чем причина?
Слышали такое? Я слышал такую предвзятость в интернете. На самом деле, хочу всем зрителям канала Михаила сказать такую вещь. Есть много вопросов, связанных с тем, предвзято ли относятся вообще офицеры, судьи к той или иной группе людей. Может быть, связанной с национальностью, может быть, связанной с политическим мнением там, и так далее, и так далее. Я не могу свидетельствовать, что есть какие-то проблемы вообще существующие, именно потому, что эти группы людей из Узбекистана или из Казахстана или из Беларуси, Украины, России, никто не проявляет никакую предвзятость. Это, в общем-то, та предвзятость, которую люди сами к себе испытывают, потому что они, попадая в Америку и понимая, что российское правительство, фактически не сами люди, ведет, в общем-то, военную активную там деятельность в Украине, и так далее, и так далее. То есть они изначально говорят: а вы возьметесь за такой кейс? А будут ли нас предвзято рассматривать во время интервью? То есть я сразу хочу всем заявить: нет этого ничего.
Так может быть даже наоборот, люди бегут из воюющей
страны.
Да, то конечно.
Есть люди должны понимать, что если я выступаю против правительства России, и я бегу оттуда в связи с тем, что меня преследует именно по причине этого выступления, я не должен предвзято рассматриваться здесь, потому что меня воспринимают здесь как человека, который приехал получить помощь и получить защиту реально. То есть, если есть основания, если есть реальные доказательства, которые свидетельствуют, что эти основания реальны, люди получают все. И русские, и узбеки. То есть, нет такого.
Если жить в ЕС с видом на жительство, не по убежищу, несколько лет, приехать в США по турвизе, Есть ли шансы получить убежище в США? То есть дадут ли ему политику, если там у него вид на жительство?
На самом деле хочу заявить, что шансы очень низки, если практически не равны нулю. Дело в том, что люди, которые живут в ЕС, Америка рассматривает европейские страны как страны с нормальной там, демократической какой-то структурой. И фактически там структура управления не предусматривает преследование каких-то определенных групп там, и так далее, и так далее. Но есть, конечно, исключения. Наверное, в некоторых странах, может быть, у нас было несколько кейсов из соцстран бывших. Например, из Румынии, где, может быть, как-то могли предвзято относиться к какой-то национальной группе. Если это доказать, если взять экспертов специальных, которые доказывают проблемы межнациональные.
Нет, но имелось в виду прямолинейное.
Ну, то есть, фактически, очень-очень мало шансов. Потому что и Франция, и Германия, там, и Голландия, все они известны тем, что там... В общем-то, все институты государственные настроены нормально.
Многие говорят, что в таком случае шансов нет, даже с очень сильным кейсом.
Ну, как бы сильного кейса не может быть, если человек прожил в Германии. Например, ему нужно доказать, что к его particular social group, то есть к его группе социальной определенной, плохо очень относятся. Да? И не просто плохо, а на уровне всех каких-то слоев правительственных, то есть там... начиная с полиции, заканчивая там чиновниками там, и так далее. То есть это очень сложно.
Но сам факт того, что у него вид на жительство, а не, например, гражданство. То есть это не ослабляет?
Но это не важно. Это говорит о том, что он, в принципе, мог там обратиться за получением статуса беженца. Потому что то, что Светлана говорила, есть ведь страны, которые имеют исключения. Да? Например, Мексика. Она вообще не сейф, эта страна. Если страна не может быть достаточно... защищать достаточно своих вот этих людей, которые просят статус беженца, она не может считаться в этом списке. То есть Германия, Франция, Италия.
А Турция как у нас по этой части?
Турция тоже, кстати, в последнее время там не очень сейф. Там случались моменты, где были проблемы. И даже американское правительство имеет на сегодняшний день какие-то, ну, такие... скажем, точки трения.
Терки.
Да, терки с
Турцией. Или там и теракты же.
Ну да, да, да. Потому что в Турции довольно, ну скажем так, экстремистски настроенное сегодня правительство во главе с Эрдоганом. И фокус в том, что даже базы американские, которые там находятся, испытывали какое-то давление со стороны людей, которые как бы против, ну, проамериканского направления политики в Турции. Да. Соответственно, американцы же считают Турцию как страну НАТО, и она фактически и есть страна НАТО. Но я считаю, что она не сейф в последнее время.
Окей. Да. На политике 7 лет. Массачусетс. Стоит ли переехать и перенести кейс в Калифорнию и подать там на мандамус, чтобы хоть сдвинуть дело с места?
Ну, хороший вопрос на самом деле. Смотрите, действительно, если они из Массачусетса переедут в Калифорнию, ребята, на самом деле в Калифорнии, может быть, более лояльно рассматриваются кейсы. И мы рекомендуем многим, если есть вообще такая возможность выбрать место, то лучше, конечно, Сан-Франциско или Тастин, тот, который в Лос-Анджелесе находится. Да.
Не Сакраменто.
Ну, в Сакраменто нет просто иммиграционного офиса для асайлома, но если они... Я просто не совсем понял, в каком они статусе, то есть в какой юрисдикции.
Он ждет, видимо, политики.
Если асайлом офис, да? То есть, если асайлом... Да, Бостон, наверное, там есть асайлом офис, там есть саб-офис. Смотрите, могу сказать такую вещь. Что подать на мандамус, конечно, это вещь, которая реально работает. Я сам был удивлен, честно говоря, когда увидел, что людей стали назначать буквально день за днем. Там 10, 11, 12 марта людей подряд стали назначать. Реально федеральный суд оказывает серьезное давление на asylum office, и это работает. Потому что я, честно говоря, скептически к этому относился. Но сегодня мы видим, что людей не только назначают, а и выставляет требования Asylum Office, чтобы они в течение 60 дней дали ответ. Потому что есть люди, которые ждут. Ну, то есть в течение 120 дней. Они просят 60, потом делают stipulation, такое как, ну, как соглашение. Потому что адвокат Светлана Каф, она напрямую находится с федеральным судом. И они спрашивают ее: Светлана, а вас устраивает вот это или вот это? И вот тогда она должна дать ответ им, и они говорят, вот это мы передаем Asylum Office, то есть через федеральный суд это все
происходит. А это правда, что когда Светлана в суде, и там на этих судей, и они говорят, да что вы, говорит, ради бога, не волнуйтесь.
Я вам честно скажу, что Светлана, она смелый человек, благодаря ее методике, которая, я считаю, фактически уникальна, она умеет строить правильную стратегию именно с судьями и прокурорами, потому что люди не совсем видят вот эту часть работы, которая как бы скрыта от них, потому что Светлана, она умеет такие выставить требования, на которые судьи могут пойти, потому что она логически уже понимает, если она сделает тот или иной какой-то легальный шаг, как судья отреагируется. Я считаю, фактически это и является залогом, слава богу, успеха, да? Чтобы не сглазить, как говорят. Фактически мы выигрываем 99% кейсов
в суде. То есть хардтайм дает судьям.
Да? Да, ну да. Были такие случаи, когда она вообще смело себя ведет в суде. Я помню, был случай один, когда судья и сказал, нет, я не хочу даже тратить время, я поставлю ему, как бы, я ему закрою этот кейс административный или дам ему withholding of removal. Я не считаю, что в будущем будет преследование. И Светлана попросила, это в Тексасе было. И Светлана чисто сказала ему, ваша честь, зачем вам нужен этот кейс на столе? Зачем вам нужно тратить на это время? Вы и так загружены. Дайте мне 40 минут, и я сейчас докажу вам, что этот кейс железно проходит. Судья говорит, а если вы не сможете меня убедить? Она говорит, я смогу. Твердо ответила и убедила. И получила статус для человека. Я считаю, что ее стейтменты, которые она, в общем-то, зачитывает, это часть защиты. Это не только люди должны отвечать правильно на свои вопросы, на вопросы, которые ставят им. Ну, и адвокат, и судья, и прокурор. Здесь очень мучительно.
У меня был случай на экзамене. Я, когда второе образование получал, я хотел, чтобы мне засчитали там курс по программированию из института связи. Они говорят, ну, у нас университет, мы там, это у вас технический вуз. Я говорю, ну, хорошо, я пришел на экзамен. И там такой профессор, такой еврей, такой маститый, такой весь доктор наук. И он мне говорит, ну вот, а вы знаете Фортран? Я говорю, конечно. Это...
Он язык
говорит,
был
он такой. Говорит, да, да, ну мы учили, еще в школе учили. И он говорит, а программу вот можете написать? Я говорю, ну давайте, я взял бумагу, говорю, давайте, что? Он говорит, что напишите? Я говорю, конечно. Он говорит, ну ладно, ты значит, поставил зачет.
Ну, то есть, да, смелые шаги, они иногда даже такие делают проактивные какие-то шаги со стороны оппонента, да, то есть, да.
Хорошо.
Это правда.
Так, значит, Merry Christmas мы поняли. Вот интересный комментарий. Мама дорогая, я не поверил своим глазам. Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте, дорогие.
Да, да. Значит, красивая футболка. Если будете выкидывать, скажите, где забрать. Я вам скажу, где купить, что же такое. Так, Мэри Кри. Так, что вы думаете о историях, когда люди пытаются попасть в США через Мексику или Канаду? Есть ли лазейки? Это реально? Ой, Господи.
Но на самом деле это реально.
Да,
вы можете на самом деле позвонить в наш офис. Ну, если можно, я скажу номер.
Иногда ну, конечно, надо, да.
Смотрите, номер нашего офиса, он уже давно не меняется, это 415.
Постой, я сейчас прямо под видео напишу. Сейчас.
Вот.
Подожди. Мы сейчас прямо под видео напишем.
Да, плюс один, если кто-то звонит не из Америки, да, то есть плюс один.
Офиса Светланы, сейчас, секунду. Телефон офиса Светланы.
Плюс один.
Так, плюс один. Чего?
Звонящих за границу. И 415.
415.
529.
529.
8532.
85. А дозвониться до вас можно?
Да, можно всегда. Я вам больше скажу. Этот офисный номер, это сел офисный. И им владеет и Светлана, и я, и как бы другие работники. Фактически, если человек звонит, он может оставить даже текст сообщения на этот номер, и он может любой вопрос задать. И в WhatsApp можно, кстати, тоже. Я хочу сказать по поводу Мексики. Есть несколько случаев, уже немало случаев, когда я звоню и говорю с людьми и просто готовлю их фактически к тому, чтобы они, проходя вот это первое интервью, первое соприкосновение с офицером CBP, это очень важно, потому что люди не совсем понимают, вот как им себя вести. Да. Я им сразу говорю, на чем нужно фокусироваться, что им говорить, как говорить. То есть, фактически, они потом звонят и говорят, вы знаете, вот все в точности, как вы сказали, так и было. Вот. Это бесплатная консультация, которую я провожу для людей, просто для того, чтобы облегчить им сам вот этот путь прохода вот этого адмишена, который они получают. А далее, конечно, они звонят к адвокату, то есть к нам опять же в офис. И мы назначаем встречу со Светланой Каф, она больше подробно объясняет, то есть это уже платная консультация.
Как насчет Сиэтла по одобрениям кейсов в суде? В плане лояльности к иммигрантам на уровне Калифорнии или похуже?
Ну, скажем так, Сиэтл пожестче, конечно. Ну, как бы Светлана и там выигрывала дела, и в Портленд тоже очень жесткий как бы суд, я считаю, судьи довольно жестко себя ведут. Конечно, в Калифорнии, если мы говорим про Северную Калифорнию, то лояльность повыше. Скажем, те, кто Конкорд, Сан-Франциско, Сакраменто, я считаю, что эти суды более, ну скажем, они логически больше подходят к тем вопросам, вот, которые люди задают и говорят, вот меня преследовали по такой-то линии. Судьи очень грамотные, судьи очень такие последовательные, я считаю. Ну, всякие бывают, конечно, но в Портленде, например, довольно жестко и даже иногда нарушая законы себя ведут. Я помню, Светлана, по-моему, в Сиэтле или в Портленде даже писала специальный, есть такой борд, специальную жалобу на судью, который не давал по закону людям поменять веню. Веню – это, ну, место жительства их, то есть они переезжали в другую юрисдикцию, а судья жестко уперся и сказал: «Нет, я не хочу, пусть они все равно проходят у меня». И когда Светлана подала жалобу, этого судью отстранили с этого дела. У нас есть и такой случай. В принципе, и на суде
есть... Трудная работа у судей.
Ну да, да. Но на самом деле... А? Нет, у судьи, да. У судьи работа проще, потому что ему отказать – это его дискрешн. А адвокат должен объяснять, в чем причина, чтобы этого отказа не было. Да, это тяжело.
Можно ли подать на мандамус, если I-485 форма задерживается?
Ну, в принципе, можно, конечно, да, это хороший вопрос. Смотрите.
Суд выдал убежище, а грин-карты все еще нет от USCIS.
Ну, можно подавать на мандамус. Мандамус вообще это такого рода дело, где предусматриваются жалобы по разным категориям, не только на Asylum Office, а по категориям, связанным с нарушениями в ведении дел или в каких-то процессах, именно связанные с государственными структурами. Например, это может быть Департамент труда, или это может быть там ССН. То есть там есть много-много категорий, и в последнее время Asylum, ну, тоже как бы стали получать вот такие судебные иски в связи с задержанием вот вызванной...
Давайте мы последний вопрос, пожалуйста. И он такой, знаете, так, как будто мы специально кого-то там сзади подставили. Значит, спрашивает, как можно записаться к вам на консультацию? И если можно, сколько стоит? Консультация стоит что-то?
Да, ну смотрите, у Светланы стоит предварительно, если люди звонят вот ко мне, я могу, в принципе, дать техническую какую-то оценку всего заранее, даже бесплатно. То есть я отдаю это бесплатно.
По телефону?
По телефону, да. Телефон, который указан, телефон, который я уже
говорил. В описании
говорил,
к видео.
Да, в описании стоит. К видео он находится. Значит, смотрите, вы можете просто позвонить по этому телефону. Если вам даже не ответили, не сомневайтесь, что мы ответим вам, потому что иногда мы находимся где-то либо в судебном зале, либо в Asylum офисе, либо просто заняты какими-то вещами, дедлайн, говорим с людьми. Мы обязательно вернемся к вам не позже, чем в течение 24 часов, не позже. И вы можете также оставить простое текстовое сообщение прямо на этот номер, просто написать текст. Светлана, Марат, здравствуйте, меня зовут там, допустим, Татьяна, я прошу вас, пожалуйста, позвоните ко мне, у меня есть иммиграционный вопрос. Я это сделаю обязательно, и просто не гарантирую, что это будет в ту же секунду, но обещаю, что ответ вы получите.
А консультация сколько стоит?
Консультация Светланы Каф, уже когда я вам все объяснил, стоит $200. Эта консультация входит в оплату дальнейших услуг, это как предоплата, то есть она не пропадает, эта сумма. Фактически это уже как аванс.
А да? я вспомнил как-то лет 10-15, может быть, 20 назад, я разговаривал с каким-то иммиграционным адвокатом. Я не помню уже, кто, когда, что, чего. И, значит, она говорит, я не даю бесплатных консультаций. Я говорю, а все вроде дают. Она говорит, ты знаешь, вот мы общаемся все, да, вот мы иммиграционный адвокат, мы все общаемся. И, значит, человек, который хочет бесплатной консультации, он ко всем к нам ходит. То есть мы знаем, что это человек, который к нам ко всем ходит.
Ага.
Поэтому мы, вот, значит, там говоришь, что консультация платная, но если ты уже пришел, тогда начинать будет бесплатно.
На самом деле Светлана прописывает потом в договоре вот все бесплатные, вернее, извините, платные консультации. Вот, допустим, люди провели две консультации, и это стоило, допустим, $400. Так вот, вся сумма оплаты за работу дальнейшую потом будет обязательно описано в договоре, что эти $400 даны как дискаунт, как скидка, потому что это вычитается 100%, и это уже предоплата. И я вам больше скажу, что иногда люди начинают работать без этой консультации, иногда мы минуем, как говорится, вот эту ступень. Почему? Потому что они спешат, они дотянули до момента, когда уже подача срочная, и тогда я им говорю, ребята, если мы сегодня стартуем и начинаем кейс, я просто назначаю вам время со Светланой, которая уже начнет сразу работать с вами по делу, потому что я предварительно уже даю вам оценку. У вас сильный strong кейс, у вас есть хорошие аргументы, нужно его причесать только немного, ну и поработать, конечно, над ним. То есть вот такая схема.
Хорошо, давайте мы помашем всем ручкой и скажем, да, Светлана. Светлану позовем. Да, сиди, сейчас так все сдвинемся.
Да.
Вот, зайдем в кадр. Вот, идем, и там всем помашем ручкой. И спасибо. Мы с вами не прощаемся. Да, со всеми всех. Праздниками, с копом, там все, что надо. Сейчас мы будем выходить из... Ой, N.